Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня поговорим о такой интересной вещи, как афоризмы. У людей моего поколения и, наверное, людей постарше и немножко совсем помладше, того поколения, которое еще не было подсажено на телефоны, наверняка дома было очень много книжек. На самом деле, мне кажется, это такая отличительная черта советской и ранней российской культуры, когда всякие стенки, так называемые комоды, все это было заставлено книжками, зачастую довольно типовыми. И наверняка у многих была какая-нибудь томик, какой-нибудь афоризмы известных людей или самые известные цитаты каких-нибудь выдающихся личностей. Я помню, что иногда, конечно, брал эту книжку так пролистнуть, но никогда особо глубоко не вчитывался. Хотя даже те редкие моменты, которые я посвящал перелистыванию страниц этой книжки, они, в принципе, были довольно насыщенными, и я отмечал, что эти изречения несут в себе действительно глубокий смысл и являются мыслями довольно логичными и законченными. Но на самом деле, видимо, в человеческой сущности потребность периодически выдавать всякие короткие, в то же самое время логичные, законченные высказывания. Иногда они носят немножко ироничный характер, и это все не кануло в лету, а перешло в соцсети, потому что зачастую многие в разных группах или напрямую пересылают всякие картинки, на которых именно вот написаны такие изречения. И зачастую они действительно носят какой-то юмористический характер. Недавно одно из изречений, на котором я очень сильно смеялся, но в то же самое время, которое довольно точно передает, скажем так, суть некоторых ситуаций, причем это изречение звучит так: «Только когда комар садится на твои яйца, ты понимаешь, что всегда есть путь решить проблемы без применения силы». Приписывается это изречение Конфуцию. Не уверен, конечно, что именно он автор этого глубокомысленного предложения. Но, тем не менее, кстати, Конфуцию принадлежит очень много глубоких мыслей, которые неоднократно передаются в соцсетях и в разговорах, в общении друг с другом. Например, выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. И действительно, если так подумать, есть же люди, которые занимаются тем, что им по душе, тем, что им нравится, что они любят, и они не воспринимают это как работу. Ну, точнее, может, и говорят об этом как о работе, но в то же самое время создается впечатление, что им это в кайф. Видимо, действительно так оно и есть. Но, тем не менее, хотелось бы поговорить о том, кто такой Конфуций, потому что его имя действительно на слуху, и он известен не только своими мудрыми и точными изречениями. Точнее, скажем так, его мудрость, его изречения легли в основу учения, которое нередко называют религией. Хотя, в принципе, вопросы богословия и теологии как таковые для конфуцианства не важны вообще. Это учение строится на морали, этике и жизненных принципах взаимодействия человека с человеком. Конфуций родился около 551 года до нашей эры на территории современной китайской провинции Шаньдунь, около города Цуйфу. Он был представителем разорившегося аристократического рода, чьи корни уходили ко временам династии Шан-Инь. И его отец в молодости был военным, который прославился множеством военных подвигов, а впоследствии был назначен комендантом крепости Цзоу. Согласно преданию, всю жизнь у него рождались только дочки. Ну, точнее, было одно исключение. У него родился сын калека, наложница. Но в основном рождались только дочки. Желая иметь наследника, он в возрасте 80, отмечу, лет, решает жениться на молодой девушке из рода Янь. И она как раз и стала матерью великого философа. Своего отца Конфуций не знал, потому что через 3 года после его рождения он умер, а старшие жены недолюбливали младшую жену и выжили ее из дома и заставили уйти жить самостоятельно. Детство Конфуция было трудным, он успел пройти сквозь нужду и тяжелый труд, но он все время пытался самообразовываться, и в этом ему помогала врожденная любознательность и пытливый ум. Точно неизвестно, где он получал образование, но в источниках сохранилось его высказывание. В 15 лет я ощутил потребность учиться. Но постоянное безденежье мешало поступить ему в школу, где учили будущих чиновников. Но это не стало преградой на его пути, и Конфуций стал брать частные уроки, дополняя их активным самообразованием. Это помогло ему выучить иероглифы, овладеть письменностью, а затем приняться за изучение древней литературы. Важную роль в формировании его мировоззрения сыграла его мать, которая любила подробно рассказывать мальчику о делах его предков. Так к нему пришло глубокое убеждение в необходимости занять достойное его рода место в жизни. Получив какое-то образование, Конфуций пошел на службу клану Ци в царстве Лу. Сначала он получил должность распорядителя амбаров, позднее отвечал за скот и управлял фермами. Поначалу свою работу он воспринимал как некое священное дело. Пытался вникнуть во все детали, постоянно беседовал, хотел обладать всеми тонкостями дела. Он говорил, что мои счета должны быть верны. Вот единственное, о чем я должен заботиться. Но чем больше он проникал в суть уклада вещей, тем более он убеждался в продажности и злоупотреблениях чиновников. Это были тяжелые времена для страны. Империя Джоу находилась в глубоком кризисе, и авторитет императора сильно упал. Все это привело к усилению местных царей, окружавших себя незнатными и алчными чиновниками. И как раз вот это, вся эта обстановка привела Конфуцию к выводу, что спасти положение может лишь возврат к заветам старины. В 528 году до нашей эры у Конфуция умерла мать, и согласно старому, но давно забытому правилу, по случаю траура чиновник должен был оставить свою службу на 3 года. Конфуций последовал этому канувшему в лету закону, посвятил освободившееся время глубокому изучению истории Китая. Во время знакомства с источниками в его голове родился образ идеального государства, в котором правитель мудр и справедлив, воины честны и отважны, крестьяне трудолюбивы, а женщины преданы своим мужьям. Он приходит к выводу, что создать такое общество возможно лишь на основе возвращения к забытым порядкам. Он очень дотошно знакомился с историей страны и большое внимание уделял ее традициям и обычаям, постепенно превратился в глубокого знатока традиций. И где-то в возрасте 25 лет Конфуций был приглашен в столицу Поднебесной империи. Это было определенным признанием его заслуг в распространении древних традиций. Но, однако, дальше этого дело не пошло, и на протяжении 13 лет он безуспешно пытался склонить правителей страны к принятию его учения. Как гласит предание, во время визита в Джоу он беседовал с основателем даосизма Лао Цзы, который раскритиковал его несколько идеалистические воззрения, но Конфуция это нисколько не смутило, и он делал все ради своей важной миссии — использовать свои знания ради служения народу. Примерно в 518 году до нашей эры один из важных вельмож дал совет своим сыновьям поучиться древним правилам и церемониям у Конфуция, что косвенно подтверждало сложившийся к тому моменту большой авторитет философа. Он вместе со своими учениками, число которых, по мнению китайских ученых, составляло около 3000 человек, читал древние рукописи, толковал источники и объяснял природу старинных обрядов. Также он делился своими размышлениями о лучшем обществе и государстве. При этом он не любил, когда его считали проповедником нового учения. Он утверждал, что всего лишь объясняет древнее наследие ради умиротворения народа. За свое обучение он брал чисто символическую плату, а впоследствии жил на средства нескольких богатых учеников. Он никогда не обещал им открыть абсолютную истину или представить некое сокровенное знание. Он просто учил земной науке, которую беззаветно разделял сам. Конфуций лично не оставил письменных источников, содержащих его учения, однако его последователи и ученики записали высказывания наставника, которые стали основой трактата «Лунь-Юй» — «Беседы и суждения». Со временем она стала самым авторитетным трудом в среде конфуцианцев. Среди классических книг к его произведениям относят «Чунь-Цу» — это «Весна и осень». Это была летопись, в которой он задумал подробно описать весь период кровавых междоусобиц. Также он редактировал книги стихотворений. Это древний памятник китайской литературы, относящийся к периоду 11-6 века до нашей эры. В ней он оставил лучшие произведения, многие из которых любил цитировать по памяти. Надо сказать, что его учение нашло настолько широкий отклик у людей, что его приняли в качестве идеологической нормы на уровне государства, и оно оставалось популярным почти 20 веков. И, наверное, квинтэссенцией его учения, или, другими словами, золотым правилом его этики, стало высказывание «не делай другому того, чего не желаешь себе». Также ему приписывают изречение «что не выберешь сам, не навязывай другим». Он считал, что каждый гражданин должен уважать и чтить предков. К важнейшим человеческим качествам он относил честность, доброжелательность, покорность, вежливость и здравомыслие. Конец жизни Конфуция был довольно печальным. Где-то в возрасте 70 лет у него умерла супруга, вскоре умер сын, а затем и любимый ученик Янь Юань. В то время Конфуций усиленно занимался литературным творчеством, желая завершить свой летописный труд Цунь-Цу, но его силы были на исходе, и в 479 году до нашей эры он умер. Но умер, размышляя о нравственных проблемах общества. Его последние слова были заботой о том, кто продолжит учение. И звучали они так. «Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне сделать, и я пойму». Генеалогическое древо Конфуция охватывает приблизительно 2500 лет и является самым древним в мире, и состоит из 83 непрерываемых поколений клана Конфуция. И в Китае даже есть специальный комитет, который называется «Комитет по генеалогии семьи Конфуция». В нем хранятся родословные книги с перечислением потомства Конфуция. Они считаются самыми объемными в мире и насчитывают 43 тысячи страниц, включая в себя имена более 2 миллионов человек. Кстати, несколько десятков тысяч потомков учителя всех китайцев живут за пределами Китая. В Корее, где живет 34 тысячи его потомков, и Тайване. Вот такая вот история. Спасибо.